дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день, мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич» в студии Ксения Ларина и Виталий Домарский.
Здравствуйте.
Привет, Виталий.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о событиях 1962 года, которые произошли в Новочеркасске, известны в истории как «Новочеркасское восстание». И наш гость Владимир Александрович Козлов, заместитель директора Госархива Российской Федерации, автор книги «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе». Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать разговор с нашим гостем, давайте по традиции дадим хронику событий. У нас хроникой заведует наш корреспондент Андрей Гаврилов.
Вместо повышения зарплаты, снижения цен на продукты, пули и аресты, а некоторым высшая мера наказания. Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске стал самой черной страницей в истории хрущевского правления. Трагедии масштаба всей страны. О том, что случилось на Дону, в бывшей казачьей столице, небольшом городе в Ростовской области, в СССР узнают лишь в конце 80-х. Власти очень долго будут это скрывать. Первый день лета 62-го рабочие крупнейшего не только в Новочеркасске, но и всей стране электровозостроительного завода хмуро подходили к станкам, передавали друг другу новости о резком повышении цен на продукты. Мясо, молоко, масло. Почти на треть взлетели цены. А чуть раньше людям настолько же урезали зарплаты. Рабочие голодали, жили в бараках, жилищная проблема в городе не решалась. Слова директора предприятия стали детонатором народного взрыва. «Не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером», сказал Курочкин рабочим сталелитейного цеха. «Да они еще, сволочи, издеваются над нами», — возмутились люди. Началась забастовка. Включили заводской гудок. Пошли по цехам с призывом прекращать работу. Число протестующих росло стремительно. Действовали стихийно. Перегородили Северокавказскую железную дорогу. Остановили пассажирский поезд, который шел из Саратова в Ростов. «Хрущева на мясо» — появился лозунг на тепловозе. А еще плакаты. «Дайте мясо, масло. Нам нужны квартиры». Обстановка накалялась. В Москву полетела телеграмма об антисоветском мятеже. Хрущев приказал министру обороны Малиновскому быстро навести порядок в городе, и если нужно, вести войска. Попытки милиции остановить забастовку ни к чему не привели. Волнение нарастало. Вечером в Новочеркасск вели войска, танки и БТРы. В ответ рабочие сожгли портрет Хрущева, понимая, что власти с ними договариваться не хотят. Ночью начались первые аресты. Задержанных рабочих избивали. Утром 2 июня люди провели на заводе митинг, и на нем решили пойти к горкому КПСС в центре города и рассказать властям о том, как приходится выживать. В это же время в Новочеркасск из Москвы прилетела высокая комиссия. В ней были члены президиума ЦК. Колонна около 5000 человек направилась к горкому, растянувшись на сотни метров. Революционные песни, плакаты Ленина, цветы, красные флаги — это скорее напоминало мирную демонстрацию, а не бунтовщиков. У некоторых были лозунги с требованием поднять зарплату и снизить цены на продукты. В колонне были женщины и дети. Люди прошли три заслона — танков и солдат. Дошли до горкома. На площади были войска. Часть рабочих ворвалась в здание. Кто-то стал бить стекла. Несколько выстрелов поверх голов демонстрантов. Никто не поверил, что патроны боевые и что станут стрелять по людям. Шквальный огонь по забастовщикам открыли из пулеметов и снайперских винтовок с крыши чердаков соседних домов. Кто стрелял, до сих пор неизвестно. Историки считают, что бойцы секретного спецподразделения, но сходятся в одном. Приказ открыть огонь на поражение дали Кремль и лично Никита Хрущев. Это была настоящая бойня. Снайперы стреляли по женщинам, детям. Были убиты несколько ребятишек, которые залезли на деревья посмотреть, что творится. Около клумбы упал пожилой человек. Пуля попала ему в голову. Погибла беременная девушка, гулявшая в парке. В доме напротив горкома убили парикмахершу. Еще несколько застрелили у здания горотдела милиции. «Кровавая суббота» — так назвали этот день в Новочеркасске, по аналогии с кровавым воскресеньем 1905-го. 26 человек были убиты, больше 40 ранены. Забастовку подавили ценой людских жизней. Тела погибших тайно под покровом ночи вывезли из Новочеркасска и захоронили на кладбище в других городах. Залитую кровью мирных людей площадь отмыть не смогли. Тогда ее закатали новым слоем асфальта. Пошла волна арестов людей, отмеченных крестиками на снимках, сделанных оперативниками в толпе 1-2 июня, брали ночью, как при Сталине. 7 человек обвинили в бандитизме и организации мятежа. Им дали высшую меру – расстреляли. В том числе и рабочего, который на митинге выступал, но к горкому не ходил. Семья не пустила. Похоронили всех в безымянной могиле в 200 километрах от Новочеркасска. Еще более 100 арестованных отправили в лагеря строгого режима. Большинству дали от 10 до 15 лет. А страна спокойно жила, стремилась к светлому будущему и строила коммунизм. О трагедии в Новочеркасске ходили слухи. В прессе никаких сообщений не было. было. Впервые об этом написали лишь в 89 году. Хрущев потребовал сделать все, чтобы информация о трагедии не просочилась на Запад. Упоминать об этом запрещалось под страхом расстрела. В городе работали 5 радиолокационных установок. Они создавали помехи и мешали радиолюбителям выйти в эфир и рассказать о трагедии. Оперативники в штатском внимательно прочитывали каждое письмо. Некоторые считают, что трагедия в Новочеркасске стала одной из главных причин смещения Хрущева.
Ну что же, теперь давайте пойдем в подробности. И, наверное, стоит сказать, раз книга называется «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве», это все-таки не первые массовые беспорядки, которые случились вот в 62-м году в Новочеркасске.
И, может быть, в дополнение.
Были и до этого.
Да, были,
да.
Может быть, в дополнение вот эти новочеркасские события, были ли они самыми крупными, самыми масштабными беспорядками периода Хрущевского управления?
Если говорить о числе участников, были более крупные волнения. Ну, например, события в Тбилиси в 56-м году весной, после 20-го съезда. Если говорить о насыщенности событиями предыдущего периода, да, вот, то есть до Новочеркасска, то можно сказать, что практически они никогда не прекращались. Просто они происходили на периферии страны. Они переместились в целинные районы и новостроечные районы. Да, некоторые из этих новостроечных районов оказывались даже там на Украине, где строили комбинаты. Пожалуй, одно из наиболее таких известных событий – это волнение молодых рабочих в Темиртау. События в Грозном.
58-й.
Да, которые, значит, ну, известны как бунт русского населения, связанный с тем, что возвращались чеченцы, власть, как всегда, не подготовилась, возникли эксцессы, значит, чеченцы начали выдавливать русских, значит, в сельской местности это нормально проходило, в городе конфликты. Это был русский город, русскоязычный город. Там, значит, события разворачивались иначе, но в конечном итоге это не было, в общем-то, античеченским выступлением, чеченским погромом это не было. Среди пострадавших гораздо больше русских, там, украинцев, партийных, советских боссов.
То есть можно сказать, что это было выступление против власти?
Это было специфическое выступление, я называю такие выступления внутрисистемное выступление. Это было выступление против власти местной, скажем так, с попыткой привлечь внимание высшего руководства, в частности Хрущева. Они все время рвались послать Хрущеву телеграмму. И это частый эпизод.
Как майор Дымовский.
Как майор Дымовский.
Да, примерно. Значит, но их было больше. Поэтому их услышали. Хотя его тоже услышали, значит. Накануне новочеркасских событий прошло несколько крупных выступлений. Два самых известных – это в Муроме и в Александрове. Это вот зона за 101-м километром. Ну, там причины разные. Но выступление носило характер антимилицейский. Было нагружено дополнительными требованиями, связанными там с жильем, с продовольственным снабжением и так далее. Это тоже достаточно мощные события. В результате там секретаря обкома сняли и так далее, и так далее. Было масса событий, которые особенно не фиксируются, потому что они, ну, не нагружены так политически. Например, стандартные волнения мобилизованных в армию во время по пути движения. Угу. Иногда один эшелон, который вез, так сказать, мобилизованных солдат, пересекался с другим эшелоном, который вез, допустим, студентов армянских, значит, на целину работать. Между ними могли возникнуть...
А подавление тоже такое же было жесткое всегда, как в Новочеркасске?
Стреляли первый
подавление,
раз?
Подавление в Тбилиси было, пожалуй, Тбилиси, и да, покруче. По-моему, там было больше жертв.
И стреляли так же, как в Новочеркасске?
Вы знаете, вот я не специалист, потому что, значит, стреляли так же. В Новочеркасске сначала стреляли холостыми, потом боевыми. Угу. Это отдельная история, достаточно загадочная. Кто начал стрелять? Официальные версии есть, что это некий солдат, на которого напали бунтовщики. Он, так сказать, для самозащиты выстрелил. Другая версия, что почему, если это так, почему кто-то рассказывает, значит, пулемет, что сверху, так сказать, или со второго этажа, или с крыши сыпались гильзы на тех же солдат. Почему дали приказ солдатам отступить от толпы, например. Есть несколько версий событий, но даже главная военная прокуратура, которая в 90-м году проводила расследование, по-моему, так и не докопалась до истины. Конечно, по свежим следам такие вещи надо.
А это правда, да, что вообще сами массовые такие беспорядки, то есть сначала была забастовка, да, но вот массовые беспорядки спровоцировала фраза, которую...
По поводу, значит, ливерной колбасы.
Да, директор завода Курочкина, который он вроде бросил в толпу. Не хватает денег на мясо, ешьте пирожки с ливером.
Да, это мне тоже очень нравится эта история. Я вспоминаю вот Марию Антонетту, которая тоже говорит что-то похожее.
Да, 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 да. Да.
Значит, это по всему выходит, что этот эпизод имел место. Когда он произнес эту фразу, в общем-то, там около щита на Заводской площади собралось где-то 8 8-10 рабочих всего. Ну, начала собираться толпа, потом она стала там 300-500 человек. Но вот где-то вот в этом интервале, когда она начинала расти, он действительно подошел, пытался всех успокоить. Но сказать, что это спровоцировало массовые беспорядки, по-моему, неправильно. Просто хочу напомнить, что никаких особенных выступлений до следующего дня, когда демонстрация с портретами Ленина пошла
с
заводской территории через реку, через мост, в территорию, собственно, города, где райком и центральная площадь, вот до этого момента вот такого напряжения не было. Были гудки, была остановка поезда. Но, в общем-то, в этот момент еще был относительный порядок. И дальше был порядок до того момента, когда какая-то группа участников вот этих вот событий, ну, не потребовала идти к зданию милиции. Это примерно 500 метров от здания горкома, вот идти к зданию милиции, чтобы освободить рабочих, задержанных ночью. В то время там уже не было задержанных рабочих. И начался там погром. В этот первый день был штурм завода управления. Действительно.
Надо, кстати, напомнить, что это 1-2 июня.
Да. Вот, собственно, события начались утром, где-то такое в половине восьмого. В 8 часов начинается первая смена. Вот, значит, рабочие собираются, они называют, значит, переодеваются. Вот это тяжелый цех. Они узнают, слышат по радио объявление о повышении цен там, на мясо, молоко и прочее.
А у них одновременно понижение.
А у них буквально за день до этого нормы пересмотрели. Ну, что не в первый раз. В январе пересматривали, и в мае еще пересматривали. Значит, и еще, да? То есть 3 раза, это вот мне достоверно известно, 3 раза повышали нормы. И просто начали считать, и не получается. Вот на этот фон ложится высказывание Курочкина. Естественно, это вызвало раздражение. Должен сказать, что если Курочкин вел себя довольно, скажем так, ну, во всех отношениях такой барский, то, например, Петр Сиуда, один из участников, так сказать, событий, потом он написал воспоминания, он, например, очень хорошо отзывается о главном инженере завода, который пытался успокоить людей, значит, как-то смягчить и прочее. Но никто не мог сказать им главного. И ни в первый день, 1 июня, ни во второй, 2 июня, что цены мы вернем назад. Вот этого им никто не сказал. Это как с автомобильным, с транспортным налогом. Введут транспортный налог, и после этого будут автомобилисты гудеть, не будут, а уже повысили и уехали. Хрущев четко сказал и Микояну, и Козлову, когда они, ну, в общем-то, фактически ночью улетали.
Когда он направил Новочеркасск.
Он им четко сказал вот в этом вопросе, и потом продолжал, когда Козлов ему звонил, суть по тем, потому что люди другие слышали, и свидетели потом, значит, рассказывали. Вот в этом не отступать. Попытайтесь договориться. Ну, короче говоря, попытайтесь уболтать толпу. А уступать мы не будем.
А как вообще он об этом узнал? Когда ему сообщили о том, что там происходит?
Я думаю, что где-то вот в районе 6-7 часов вечера уже приехали первые представители из Москвы.
Сразу забастовка.
Когда блокировали Басова, секретаря горкома, в здании завода управления, он приехал вроде бы разбираться с ситуацией. Вот тут спасать надо было.
Когда из-под контроля ситуация вышла.
Ну, она, да. Там заблокировали.
Но есть некая версия, что именно Хрущев позвонил Басову и направил его, чтобы как бы, он первый человек был направленцем Хрущева.
Мне об этой версии неизвестно. Мне неизвестно. Я думаю, что Басов и сам должен был бы поехать. А дальше начались там события, которые сыграли такую вот очень своеобразную функцию в развитии волнений. Дело в том, что первая задача, которая была поставлена перед военными, была не разогнать толпу, а освободить Басова, вывести его оттуда. Поэтому военный спецназ должен был проникнуть на территорию и вывести Басова, что в конце концов они и сделали. Остальные военнослужащие, кажется, у них были холостые патроны. Им была дана поставлена задача отвлечь внимание толпы. Толпа же восприняла это как слабость режима. Значит, потому что что-то странное. Солдаты приближаются, солдаты отходят. На самом деле это было прикрытие вот этой операции по вызволению Басова, значит, из плена.
Первого штаба Ростовского обкома. Да. А сколько было войск в Новочеркасске? Или туда добавили еще? То есть, опять же, по каким-то данным, там чуть ли не 17 дивизий было.
Вот у меня, опять же, таких данных нет. Военные архивы для нас закрыты. Ничего не могу сказать. Но такое количество войск, я просто не могу себе представить, как они в городе разместились.
Но танки же были, ведь очевидцы об этом рассказывают.
Да, там, речь там идет, по крайней мере, о батальоне, скорее всего, о полку.
То есть это были те части, которые были дислоцированы там просто на постоянной основе?
Ну, они где-то близко там расположены.
Где-то близко.
Да, я не военный человек, к сожалению.
Владимир Александрович, и еще важный момент все-таки. Вот когда прозвучало, и кто эту команду дал, что стрелять на поражение, если она была была? Вот что говорят документы? Вот, была такая команда?
Документы в таких случаях молчат, как вы знаете. Mm-hmm. Да? И до сих пор никто толком не разобрался и с кровавым воскресеньем, да, кто там дал приказ стрелять в толпу, которая шла с хоругвями, эти шли с партизанами Ленина, но смысл действий, так сказать, вот сакральный такой, да, вот, защита, так сказать, высшим авторитетом присутствует. Такие вещи так и остаются невыясненными. И вот я сказал, вот в самом начале мы говорили, есть вот две версии, возможно, еще, так сказать, выдвинуть несколько вариантов развития событий. То, что письменного документа нет, и его никто не видел, и военная прокуратура ничего подобного не обнаружила уже в 90-м году, значит, есть только некие свидетельские показания. Ну, а что это за показания? Во-первых, часть, важнейшая часть действующих лиц, ну, они не дожили до расследования, да? Значит, это люди там на уровне подполковника, полковника.
Подождите, а вот генерал Шапошников.
Генерал Шапошников, так сказать...
Который вроде как бы отказался выполнять приказ и отказался, или отказался...
Это надо рассказать эту историю, да, потому что она мало кому известна.
Вы ее расскажете?
Нет, вы расскажите. Нет, вы расскажите.
Хорошо, давайте.
Это просто...
Значит, генерал Шапошников, да, человек, безусловно, достойный. Вот, о том, что он отказался выполнять приказ, мне ничего не известно. А известно мне, что, по-моему, в 67-м году у него были изъяты бумаги. Кто навел, как это было, там непонятно. У нас есть надзорное производство по делу Шапошникова вот этого периода. И в числе документов обнаружили, подписанные одним псевдонимом, не помню этот псевдоним, несколько документов, в которых осуждаются вот эти вот действия в Новочеркасске. Вот это мне известно достоверно. Шапошников признал авторство всех документов, кроме одного. Там было какое-то воззвание, которое он говорил, что он не писал, хотя был там тот же псевдоним. Вот все, что мне известно. Об отказе выполнять приказ мне ничего не известно. По всем вот материалам, которые я видел, отказа выполнять приказ не было, но по всем материалам, которые я видел, непонятно, был ли вообще приказ.
Ну вот этот самый миф, судя по всему, он имеет такое широкое хождение.
Сам генерал умер, по-моему, в 90-е годы.
Да, ну так как раз его там называют тот, который не стрелял, вот по цитате из известной песни Высоцкого. И он как-то на новочеркасском сайте его очень хитят.
Вообще, вы знаете, генералы не стреляют. Отказаться выполнять приказ, если бы Шапошников отказался выполнять приказ, наверное, до 67-го года не тянули. Я могу сейчас сказать точно, так сказать, что это за дело, потому что у меня даже вот в книжке есть специальная главка именно о Шапошникове и его оценке вот этих событий. Он действительно их оценивал критически.
Но... Пока вы ищете, я еще раз напомню, что книга называется «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе». Автор Владимир Александрович Козлов.
Главка называется «Воззвание генерала Шапошникова». Я прошу прощения, что я обращаюсь к своей книге, но я думаю, что это простительно.
Ну, не чужой.
Да. 67-й год. Шапошников был привлечен к уголовной ответственности. Значит, он уже в это время был бывшим первым заместителем командующего округа. И уволен он был в запас в 66-м году.
То есть 4 года еще.
Да. Да, да, он был генералом. Поэтому, если вы себе можете представить такого рода протест, после которого не последовало карательных действий, я не могу представить. Вот я говорю только о том, что мне известно. Вот он в июле 62-го года, вот заключение, так сказать, следствие, изготовил и хранил в своей квартире анонимное письмо воззвание советского содержания. Там содержалось осуждение новочеркасского расстрела, говорилось о необходимости создать политическую организацию, именуемую Рабочей партией большевиков. Ну и так далее. Между прочим, на мой взгляд, это немало. Это немало. Вот, я понимаю, миф, и нам хочется, чтобы вот было еще замечательнее и более красиво, чем в реальной жизни. Но честный человек...
Нет, это уже, извините, вот...
Это почти подвиг.
Позже с терминологией более позднего периода, это уже диссидентство.
Ну, то есть...
Нет, политическое причем.
Я предпочитаю другие термины, значит, диссидентство заужено, да, на, скажем так, это все-таки либеральный тренд в оппозиционном движении. Для меня.
Ну, здесь можно поспорить,
да, не будет,
но это
не
предмет
будет,
нашего
сегодняшнего. Да. Значит, ну, Галич, например, считал, что нельзя вот это диссидентство, этот термин, применять. Он пытался там что-то другое найти, инакомыслие, разномыслие, ну, неважно. А важно другое, что даже если миф как бы преувеличивает реальность, то в основе, как вы видите, действительно реальные события. Не так уж много людей, которые потом испытывают, скажем, будучи втянуты в грязную историю, испытывают раскаяние и в состоянии как бы сформулировать, ну, то есть способны на такого рода рефлексию этическую.
Сейчас мы прервемся и продолжим нашу беседу через несколько минут.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Ну, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Владимир Козлов, замдиректора Госархива Российской Федерации, автор книги «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе».
Скажите, пожалуйста, каким же образом, вот то, что меня, например, интересует, все, что произошло в Новочеркасске, не стало достоянием властности? Ведь действительно ли так? В случае, когда я читала вот свидетельства очевидцев, это же поразительно, эмоционально, это ужасно трогает такой Тяньаньмэнь 62-го года, если там площадь была залита кровью, если они пытались ее смыть бронзбойтами, у них не получалось. В итоге, как я прочитала, что ее заасфальтировали чуть ли там не за одну ночь, что 20 человек убитых, что там более 70 человек раненых с огнестрельными ранениями, погибшие дети. Как это могло скрыться? Как это возможно?
А это и не было скрыто. В общем-то, достаточно быстро, ну, скажем, на Запад информация пошла. Первые были французы.
Молва разнесла.
Первые были французы. А потом, так сказать, все масс-медиа, значит, Европа, там, не помню, Guardian, там. В общем, короче говоря, эта информация прошла. Вскоре вот после этих событий именно была написана такая классическая статья Бойтера «Когда перекипает котел». То, что он еще потом по каким-то обрывкам начал собирать информацию. Но Новочеркасск был главный. Так что эта информация пошла. Чтобы было тоже понятно и интересный факт. 5 глушилок немедленно выдвинулись, так сказать, и как бы окружили Новочеркасск, потому что боялись, что
радиолюбители.
Радиолюбители. Угу. Это довольно частая вещь, так сказать. Дальше. Листовки появились в окрестных, ну, во всех случаях, в Ростовской области. Вот у меня там целый раздел посвящен листовкам, которые были реакцией на эти события, с призывами продолжать борьбу, организовываться, создавать партию, значит, и так далее, и так далее. Некоторые из них содержали, скажем, такой просто ленинский мотив. Вот Сталин, ну, про цены. Для нас в данном случае не важно, в какую форму облекается недовольство.
Цены,
а вот они берут то, что они знают, угу. Да, и используют это как некую рамку, чтобы туда поместить свое недовольство. Были такие простонародные протесты, да, вот против этих толстопузых и прочее. Там вообще в этих событиях многое намешано. Ну, например, там были призывы бить очкастых. Вот нам с Виталием, значит, наверное, бы это не понравилось. Там, мы бы, может быть, мы сочувствовали, наверняка бы сочувствовали.
Ну, это же не просто очкастых, да, это имелось в виду интеллигенция. Да?
Ну, в общем, да. Ну, в общем, нас с вами.
С другой стороны, я там прочитала, что там какому-то чиновнику чуть ли там не сливочным маслом вымазали лицо, и какая-то женщина швыряла в толпу колбасу вареную и кричала: смотрите, что они жрут на наши деньги.
Ну, почти похоже, вы знаете, все-таки не швыряла она колбасу. Она вынесла тарелки из буфета на балкон горкома.
И показала, что они
там были бутерброды с колбасой и сыром. Ну, судя по тем документам, которые мне известны. Сказала, да, смотрите, что они едят. Деликатно записано в документах. Вот. Но там был один эпизод, который, мне кажется, вот для интеллигентов очень интересен. Значит, когда узнали о выстрелах. Инженер одного из проектных институтов.
Там, в Новочеркасске.
Да. Ну, в общем, у всех там началась истерика. Эта женщина начала плакать, потому что она боялась, что ее мать там недалеко находилась, на площади. И в нее попал. Он схватил портрет Хрущева и разорвал его. Вот на этом бы и остановиться. Все, вокруг него возник вакуум. Все замолчали. Даже те, кто только что возмущался, в общем, вместе с ним. Он порвал цветы. Следующий момент, он начинает бояться. Он спрашивает товарища, слушай, что мне будет? Он говорит, иди, говорит. Сам расскажи. И он идет и сам рассказывает. А какая-то женщина, его сослуживица, аккуратно склеивает клочки портрета Хрущева и водружает на прежнее место. Вот наша интеллигенция в ее борьбе, так сказать, за справедливость.
Ну так сам факт, что они, прости, что они портрет Ленина, как вы сами сказали, несли как икону святую.
Ну, естественно.
То есть, я даже помню тоже, что я прочитала, что когда они ворвались в здание горкома, они там начали там громить все подряд, и взяли этот портрет со стены Ленина с криками, что он не ваш, он наш. То есть это как бы все та же продолжение той же самой истории.
Возвращение к ленинизму.
Мы с вами больше сейчас в сфере мифов, да, чем реальности. Потому что у меня другая информация о портретах.
Так.
Портрет там был Хрущева. Они его сорвали. Да, якобы со всего горкома собрали портреты Хрущева и зажгли костер. Я в своей книжке пишу примерно следующее, что вот в это я не верю. Просто потому, что я не могу себе представить, что в горкоме такое количество портретов Хрущева нашлось, чтобы был большой костер. Вот, еще один миф тоже очень интересный. Значит, а может быть и правда, что вроде бы на том месте, где висел портрет Хрущева, появилась надпись. Там была нарисована, значит, дохлая кошка, и под ней подпись там «При Ленине жила, при Сталине сохла, при Хрущеве сдохла». Ну, даже если это не так. В общем, это мне, в принципе, нравится, да, вот эти мифы. А в принципе, как бы, они имеют такое же право.
А эта история, что якобы поезд был остановлен...
Как якобы?
Это правда.
Поезд был остановлен дважды. Первый раз
Москва.
Ростов-Саратов в первый день.
И было написано «Грущево на мясо».
Да, заодно там выбили окна. На второй день была остановлена электричка. Вот уже по тому же сценарию там еще электричку остановили. Там очень это удобно, потому что вот прям 100 метров от завода управления проходит вот эта вот линия железной дороги. Но вы просто имейте в виду, что вот с одной стороны, значит, там красивая сцена, девушка-комсомолка подобрала красную косынку, как бы по обвинительным заключениям так получается, значит, потом ее привязали к палке, и вот на баррикаду, которая перегораживала пути, водрузили красный флаг. Угу. Романтическая девушка-комсомолка, она, значит, боролась, значит, с неверными коммунистами, которые изменили дело Ленина и прочее. Это одна сторона дела, да? А другая сторона дела, что ходили и били морды, что пришли на компрессорную станцию, газовую подстанцию, хотели перекрыть газ для того, чтобы другие заводы тоже встали. И там тоже, вы понимаете, я не знаю, кто у меня бы вызывает больше уважения. Тот машинист этой станции, который сказал, вот вместе со мной залетите на воздух.
Не пустил.
Не дам. Угу. Не дам. Или те, кто пришел, и, в общем, они тоже, в общем, люди интересные, вы понимаете, и у них тоже были идеи, кого я должен из них уважать.
А там был какой-то центр вообще?
Вот тех и дальше. Там были люди, которые пытались первый день, когда солдаты там прогоняли, они же были с холостыми патронами, а то и без оружия, да, они отвлекали внимание. Когда начали бить солдата, значит, ногами, кто-то из толпы, кому потом срок дали, вмешался и остановил. Вот это то, что там происходит внутри, мы должны понять. Все-таки, в отличие, допустим, от событий в Тбилиси, там было целых два подпольных организующих центра.
Вот я как раз про это спрашиваю.
Да? А здесь они не успели сформироваться, они начали формироваться. Вот такие вот люди, например, как СИУ, да, они могли, так сказать, да? Там могли появиться Лех Валенс, кто угодно, но они не успели.
Владимир Александрович, давайте из Новочеркасска перенесемся в Москву. Что происходило в это время в Москве и как реагировало высшее руководство?
Вообще они были напуганы, потому что сводки пошли. Вы меня извините, листовки-то находили на Сиреневом бульваре в Москве. Аналогичные по содержанию. Есть сводка вот этих проявлений, значит, враждебных, антисоветских, из которых ясно, что по всей стране было недовольство.
По поводу повышения цен.
По поводу повышения цен. Здесь усугублено вот тем, что еще и с нормами там проблемы, да? И плюс снабжение. Картофельную шелуху в городе варили. А за продуктами часто ездили в шахты. Рядом, но все равно...
То есть Новочеркасск для них послужил таким сигналом.
Они были в напряжении.
Вот, листовки были обнаружены в Москве, Московской области, в Ленинграде, в Донецке, в Днепропетровске, на стенах домов.
Да, да? И они потом продолжали появляться. Вот я только хочу сказать, все-таки ваша передача-то про дорогого Никита Сергеевича.
Да.
Вы понимаете, а цены-то надо было повышать.
То есть это была необходимость?
Мне кажется, да. Надо было спасать остатки экономической организации страны. Советская экономика, она, конечно, прочная, но цены надо было повышать. С этим же периодом ведь связано. Начали хлеб закупать за границей. Значит, а вот сама политика Брежнева, подкупа народа, это прямой ответ на новочеркасские события. Да, и вот тогда она и рухнула, эта экономика, вот за счет всех этих действий. Но цены надо было повышать. Сейчас в таком контексте никто не хочет рассматривать. Вам надо бы позвать экономиста, который бы нам сказал, а что бы было-то вот с экономикой и с тем же снабжением населения?
Если бы не повысили.
Да, потому что мы знаем, чем закончил Брежнев со своими нефтяными деньгами. Когда там упала цена на нефть до 10, что ли, там, долларов, или до 11. Все и рухнула, вся эта экономика. Это обстоятельство. Вот почему такая жесткость у Хрущева в его позиции? Мне кажется, что это объяснимо. Для него это было принципиальное решение. И он прекрасно понимал, на что идет. Этот аспект проблем никто в расчет принимать не собирается. Но если оставить в стороне, что мы с вами решаем, вот эти плохие, эти хорошие. Вот среди бунтовщиков новочеркасских вот есть очень хорошие и есть очень плохие. И мы с вами видим, что плохие и хорошие, как всегда это бывает, по обе стороны баррикад. И примерно в одинаковых пропорциях. А потом уже победители решают, где были все хорошие, а и где оказались все плохие. Да? Так вот, Хрущев жестко несколько раз говорил, что хотите, делайте, но вот этого не обещайте, что цены вернем назад. Вот этого не обещайте. А то, что он как всегда, он как Ельцин по-волейбольному, да, вот спонтанная реакция, раз, два, три, не шахматные комбинации, раз, два, три, перебросил туда. То, что здесь, как всегда, вот эта торопливость, поспешность и прочее, прочее, это видно. А то, что он послал двух человек очень странных, Микояна и Козлова, жесткий и трусливый Козлов, это я, как бы, чтобы потом на вас или на меня не подали в суд, это, кажется, об этом писал Шелепин в своих мемуарах перестроечных, да, и Микоян, человек гибкий, переговорщик. Два человека были отправлены. И, по всей вероятности, Хрущев с самого начала не знал, как повернется и в какую сторону события будут развиваться. И в итоге-то, в общем-то, мы видим комок. Вот появляется там Екатерина Левченко. Вот женщина, обиженная жизнью. Ну, неустроенная. Не знает, чем кормить детей. В свое время, вот по этому 47-го года знаменитому указу, значит, да, вот захищение, значит, получившее срок. Там много таких. Значит, за убийство людям давали 7 лет, а ему дали 10 за то, что он там булку схватил. Вот, там много таких. И вот она начинает истерически кричать. Вот у нее опыт зоны всплывает, она начинает кричать. Меня били, ее не били. В тот момент, я не знаю, что там дальше, так сказать. Вот, то есть это чистая провокация. Она призывает громить милицию. Антимилицейские погромы – это важнейший компонент, я называю вот это явление, оно началось, так сказать, вот после смерти Сталина, хулиганская война. Иногда были оккупации целых городов. Вот хулиганы оккупировали целые города, а милиция боялась ходить по улицам. А если их встречали, их били. Причем это было и в Прибалтике, значит, это было и на Урале, значит, во многих местах. Вот эти хулиганские оккупации началось после амнистии 53-го года. Значит, вот это было явление принципиально важное. И понятно, что оно важнейшим его компонентом были антимилицейские настроения. Но когда мы с вами смотрим, как клепали обвинения, когда поймали не тех, кто виноват, а тех, кто попался.
Это в Новочеркасске?
Да, в Новочеркасске. Мы начинаем понимать, что эти люди, в общем, знали, к чему дело-то идет.
А попали сколько? 105 человек получили сроки.
И 7 расстреляны.
И 7 расстреляны.
Но дело в том, что читаешь даже документы прокуратуры. Заклеенный пакет. Сохраните эти заметки. Мы еще к этому делу вернемся. Какие заметки? Бредовый приговор. Склепанный. Обвинения, причем больше пострадали не те, кто сдерживал толпу и пытался ее организовать. Да? Вернее, нет. Больше пострадали те, кто вот делал это. То есть антисоветчики. Так, чем хулиганы, которые по 206 статье шли. Потому что совершенно разное отношение даже было к хулиганам и к ним. Обвинения в бандитизме. По комментариям к Уголовному кодексу того времени, для того, чтобы... Там два признака квалифицирующих, значит, как говорят юристы, я не специалист, в то время. Применение оружия, для ношения которого требуется специальное разрешение. Ну, понятно, да, это хотя бы охотничье ружье. Такого оружия не было. Уже не бандитизм. Дальше. Длительный период действия вот этой банды, группировки. Значит, какой бандитизм? То, что правосудие наше вот так вот применяет...
Ну, там еще им же еще вменяли попытку свержения советской власти.
Ну, это само собой. Это политическая статья. Это дает хорошее, это государственное преступление. Да. Но организация массовых беспорядков, то есть преступление против порядка управления, тоже государственное преступление.
Простите, пожалуйста. Так...
Просто за массовые беспорядки срок поменьше. А срок поменьше. И, по-моему, он не предусматривал смертной казни.
Вот смотрите, мы про это не сказали, что процесс судебный был открытый. Несмотря на то, что пытались каким-то образом все это утаить, да, все равно было принято решение сделать процесс открытым. Это для чего? Чтобы неповадно было другим в качестве какого-то устрашающей акции какой-то, да?
Там очень интересно получилось. Внутри Новочеркасска все открыто. Ну, там не скроешь. Вы же сами говорите, машины кровь смывают. Как тут скроешь? Тут нужна была не только устрашающая акция. Надо было продемонстрировать единство партии и народа. Тысячи человек в зале, так сказать,
которые осуждают.
Которые осуждают и поддерживают.
Да, требовали, да? Значит, высказывались даже более кровожадно, чем
государственные обвинители
и так далее. Надо было восстановить единство партии и народа, которого уже не было. Собственно, вот почему Солженицын назвал это поворотным моментом истории. Два момента важных. Впервые, вот вы спрашивали, там были беспорядки? Не были. Были выступления, забастовки, много чего было. Впервые власть в лице своих личных, своих высших представителей, Микояна и Фролова, да, членов президиума.
Козлов.
Фрол Романович.
Фрол Романович.
Да. В лице своих высших представителей присутствовала при подавлении и руководила. Это один такой случай. Других случаев мы не знаем. А, причем власть центральная, московская. Да, вот если вы возьмете даже события в Тбилиси, то там как бы замешаны были местные партийные бонзы. Они подставились вот этим фактом. Личным участием, значит, вот то, что они пытались успокаивать, а народ не слушал. Там крутили эту запись Микояна. Потом выступление Козлова, ужасающее совершенно выступление. Там все фальшиво. К нему приходят переговорщики. Они, в общем-то, посылают его куда подальше и держатся довольно наглые разве. связано. А он рассказывает, что они пришли и попросили его навести порядок в городе. Вот там примерно вот его обращение, оно все, вот, все построено на фальше. Вот, вот это вот фальш партийный.
Но какой-то. Ему же, ему-то надо было отчитываться еще.
Отчитались они здорово. Вот как они обсуждали этот вопрос в узком кругу, это замечательно. Кто выступил? Выступил Козлов, Микоян, Ильичев, правая рука Хрущева и сам Хрущев. Все остальные, все будущие заговорщики против Хрущева молчали. Ничего не сказали. И дальше Хрущев, значит, по результатам обсуждения, все правильно сделали, все и так далее, и так далее. Поэтому при всем моем позитивном в целом отношении к Хрущеву, я не могу не признать, что, так сказать, даже не обсуждая вопрос, звонили, не звонили, звонили, говорил, не говорил, приказывал, не приказывал, вот этой фразы, которая записана, значит,
все,
все правильно сделали, из этой фразы следует, что он несет 100% ответственность за это.
Но, понимаете, а с точки зрения власти, наверное, действительно все правильно сделали. Потому что если бы не сделали, кто его знает, чем все это закончилось. Я имею в виду, если встать на позицию власти.
Когда я был моложе и циничней, значит, я, так сказать, любил повторять, что, собственно, ну, когда вот там Ленина критиковали и прочее, в принципе, вы понимаете, собственно, единственная ошибка, которую может совершить политик, это потерять власть. И если он ее не потерял, если для этого ему сначала понадобился красный террор, а потом новая экономическая политика и так далее.
Вот, а до этого Брестский мир.
У него работа такая. Да, вот у него работа. Вот если среди там восставших, тех, кто их подавлял, там были плохие и хорошие люди, то есть еще третья категория людей, которые участвуют во всем этом, политики. У них работа другая, нам непонятная обычным людям. Mm-hmm. Но вы говорите, была это ошибка или не была это ошибка. Давайте скажем так.
Не, я так не
говорю. Нет, давайте скажем так. Это была ошибка лично Хрущева, за которую он дорого заплатил. Я думаю, что этот страх, который испытали все члены президиума ЦК в тот момент, да, та потеря легитимности, которую они ощутили, ведь эти люди были там. Там был Семичастный, там был Шалепин. Вот они видели, к чему все это идет. И они видели, что Жупел, Хрущев. И вот если мы эти события не свяжем с отставкой Хрущева, то мы поступим неправильно.
То есть это был первый такой, первый звонок, да?
Да.
Не первый.
Вот не первый, конечно. Не первый. А в Тбилиси. Ведь, в общем-то, он был для нас, интеллигенции московской, осудил культ личности, и замечательно. А потом-то, чисто по-сталински, вот заработал сталинскую машину, отправили в Грузию вот это письмо, значит, заставили читать, да, при том, что национальные чувства, да, вот про мертвого там по-особому, ну, много чего. Всем этим пренебрегли. Сигнал, разочарование. Люди из Грозного долбились к Хрущеву. Отреагировал, не отреагировал. Значит, другое дело, то, что они просили сделать, было нельзя. Они требовали вернуть чеченцев назад. То есть давайте вот так поймем. Вернуть их назад, потому что нам тут плохо.
Ну, кстати, здесь же тоже не было антиправительственное, антисоветское выступление в Новочеркасске. Это действительно был такой акт отчаяния, когда люди понимали, что им жить не на что. Или все-таки это можно было квалифицировать как выступление или против могло, советской власти.
Или это могло перерасти в выступление в советской власти.
Наш с вами личный опыт. Вот давайте вспомним перестроечную историю. Я помню, как на митингах это называлось вот хвостом, ну, допустим, митинг проводит демократическая интеллигенция. И вдруг выходит на трибуны какой-нибудь русский националист. И начинает вещать. Вот здесь происходило то же самое. Здесь намешано. Вы хотите... Всё. Мы хотим однозначности.
Не может быть, да.
Мы можем говорить о физиономии событий и об их роли в истории страны. Да, можем говорить. Но как только мы перемещаемся, так сказать, в сферу мотивов, намерений, оценок и самооценок, мы запутаемся. Потому что кто-то говорит, вас, коммунистов, надо вешать. Кто-то говорит, надо бить очкастых, кто-то говорит, вы предали дело коммунизма, вы красные бари понастроили, значит, дач. Вот если хотите выкрутиться из ситуации, да ради бога, понижайте себе зарплату, а нам-то за что?
Другая Россия.
Давайте немножечко, да, про это поговорим. Вот что происходило дальше. Вот мы уже сказали, что приговор был, там 7 человек к расстрелу приговорили, остальных там к разным срокам заключения.
105 человек.
А что делали с телами погибших во время этих событий? Как вообще это преподносилось? Были ли, ведь, а что делать с людьми, которые получили ранения, стали инвалидами на всю жизнь? Правда, что там подписки они давали, что не разглашают при каких обстоятельствах они получили ранения?
Как историку, мне как историку нельзя задавать такие вопросы. Правда, что они давали подписки? Значит, есть свидетельство в документах, что те, кого отпустили, значит, они действительно давали такую подписку. То есть аналогично тому, когда из ГУЛАГа-то вот, реабилитированных или амнистированных выпускали, вот, значит, то же самое было. Я думаю, что эта практика сохранилась. И они это зафиксировали. Кстати, мы забыли сказать о важном деле. Как только Хрущева сняли, сроки-то сократили и выпустили. Конечно, никого не реабилитировали. Наша власть учла уроки Хрущева. Хрущев наехал на Сталина.
То есть
Сталина.
Участников новочеркасских событий выпустили, не реабилитировали.
Сократили сроки, и кто-то попал под амнистию. Реабилитация даже речи не было.
Но потом-то вот уже в перестройку или там в 90-е годы.
Вы понимаете, это уже история перестройки, которую я не изучал.
Ну, понятно.
Я ее вместе с вами пережил.
Комиссия Яковлева.
Да. Так вот, что с телами?
Да.
Это надо, так сказать, спрашивать людей, которые там вот в Новочеркасске, те, кто занимался перезахоронением. Вы знаете, что там перезахоронили тела.
Сначала-то их...
Ну, вроде останки 20 погибших нашли там... Ну, не нашли,
их,
в 92-м году.
И в окрестностях города. Вот,
ну, дайте я вам что прочту. Да. Тела погибших были тайно вывезены за город и похоронены на трех заброшенных кладбищах Ростовской области. Погибшие были сброшены в общие ямы кучей, завернутые в брезент. Только через 30 лет активисты фонда «Новочеркасская трагедия» совместно с военной прокуратурой упорными поисками нашли свидетелей и места захоронения погибших.
Да, их сейчас, они там 20 человек примерно идентифицировали, и сейчас они захоронены на Новочеркасске.
Да, сейчас они там на городском кладбище, еще у них там...
Потом у них камень на крови стоит. Да.
Там когда впервые вообще к этой трагедии обратились уже вот в наше время? Это в 90-е годы, да, когда подняли...
Да, это одна из, вот, скажем так, как только закончили с критикой Сталина и Ленина, да, ну, стали вспоминать эти события. Это одно из ключевых событий, в общем-то, действительно, по своему значению. Хотя
но вот, документы были рассекречены в 92-м году.
Вы помните, что затрудняю сейчас вот 90 какой сказать, да, но это был знаменитый указ Ельцина. О рассекречивании до всех документов, связанных с политическими репрессиями. И под этот указ, естественно, подпадали репрессии в отношении участников восстания в Новочеркасске.
Но каким-то образом было проведено следствие и были названы, там, не знаю, виновные, ответственные за эти события? Или этим
вот
не занимались?
Уже в 90-е годы?
Да, в 90-е годы. Не занимались этим?
Было расследование, проведенное главной военной прокуратурой. По-моему, 31 том, допросы там и прочее. Все, что как бы дошло до общественности, в пересказе Сэмюэла Бэрона, ему удалось получить такой дайджест, ну, такой короткое заключение, там где-то 160, что ли, или 190 страниц, на основании которых вот он очень много внес, так сказать, в историографию. Но, по-моему, никаких решений, мне неизвестно ни о каких решениях, вот скажем так, юридических, связанных с преследованиями лиц, виновных в происшедшем. И из того, что мы с вами сейчас вот обсудили, видно, что там, в сущности, события преступления есть, жертвы есть. А кто, понять невозможно. Ведь не солдаты же, которые, как одна из версий утверждает, которые там при самозащите выстрелил, а потом поднялась стрельба. Что касается вот этих гильз, которые сыпались сверху, это вообще не доказано. Ничего они не смогли найти. Допрашивали, спрашивали. Есть вот показания какие-то, есть устная история на этот счет. Достоверного ничего нет. И вообще такого рода события в мировой истории, как вы знаете, остаются вечной
загадкой. А Владимир Александрович, а что получили советские граждане в качестве официальной информации? Хоть что-нибудь было или вообще ничего? Вот в советской прессе, в печати, во все это время.
Я здесь вот, у нас время кончается, да, но вот это очень интересно. До этого использовалась практика публичного запугивания. О процессах в Александрове и Муроме, это 61-й год, по крайней мере, областная печать публиковала сообщение. И кроме того, по-моему, даже до Советской России дошло.
Да.
А потом, когда до них дошло, что лозунгом в Александрове, это второе выступление, да, они же рядом там расположены, устроим как в Муроме и отомстим за муромлян был лозунг. Они поняли, что это вообще-то делать не надо. Что в принципе, узнай население страны о том, что то, что я недоволен, и то, что я считаю, что эти краснопузые там, значит, что они грабят нас и так далее, дачный капитализм, изменили там дело Ленина и прочее, узнай, люди, об этом. Это уже пошло бы по всей стране. Так начинаются революции. Кстати, там лейтмотив не подпустить к банку и к телеграфу. Вы понимаете?
17-й год.
А вы не забывайте, что это же люди, которые знают, что это такое. Микоян-то уж во всяком случае. Они еще молодые были, но не помнят, как это начинается. Поэтому после того, как они поняли, вот такие лозунги появляются. Кстати, есть свидетельство, что после событий в Александрове и Муроме кто-то из московских протодиссидентов даже ездил туда. Но ему не понравилась, скажем так, кровавая физиономия событий. То есть диссиденты от такого рода явлений брезгливо отворачивались. В этом отличие, допустим, от Польши, где интеллигенция нашла, вот, так сказать, с рабочим движением и облагородилась. ладила это держать. Значит, у нас этого не произошло. Вот так что узнали мы о Новочеркасске.
Что в газетах-то было? Вообще ничего было?
Было. В Пономарёвском учебнике по истории КПСС. Да. Я не как историк, я как бывший студент. В первом издании, вот 62-го, по-моему, года, было вот такое вот, ну, там, официальная версия, вот такая вот, по-моему, я это там читал. Я думаю, что потом это изъялись в библиотеку.
Спасибо, Владимир Александрович. Это Владимир Александрович Козлов, замдиректора Госархива РФ, автор книги «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе». До новых встреч, Владимир Александрович.
Обязательно. До новых встреч.
Спасибо.
С вами.
Спасибо. Я надеюсь, что мы с вами не очень сильно напутали.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.